радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воскресе, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. К вашим услугам также СМС. Посылайте свои СМСки на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня в студии Евгений Никифоров и мой гость Егор Станиславович Холмогоров.
Здравствуйте, Евгений. Христос воскресе.
Воистину
Христос воскресе, дорогие радиослушатели.
Егор Станиславович, главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель». Егор, дело в том, что сейчас идет очередной скандал. Но, слава богу, уже не вокруг персон русской церкви, а вокруг представителей мечети. И тут вовлечены и мы оказались каким-то образом, и отец Сеул Чаплин, которого интерпретировали, как я понял, совершенно превратно. Поэтому я хотел бы, чтобы о мотивах вот выступления этого адвоката Хасавова, который в эфире РЕН-ТВ сообщил, что вообще в России нужно вводить шариат, а это, как понимаю, введение шариата – это просто параллельное государство – в государстве. Вот. А если вы, мол, не захотите, ну, мы тогда вашу Москву зальем кровью. Потом он как-то вроде от этих слов отказывался, но я хотел бы, чтобы сначала прокомментировал мотивы этого высказывания специалиста, исламоведа, нашего директора правозащитного центра Русского народного собора Романа Силантьева, которому мы сейчас же дозвонимся. Роман, алло, вы слушаете меня?
К сожалению, в последние дни была отмечена еще одна информационная атака, которая ударила одновременно и по исламу, и по Русской Православной Церкви. Провокационные заявления адвоката Хасавова, ранее не замеченного в каких-то скандалах и радикальных высказываниях на телеканале РЕН-ТВ, опять взорвала общество и нанесла серьезный урон, в общем-то, интересам и православных, и мусульман. Сложно сказать, как мотивировал свой поступок Хасавов, однако карьера его на этом закончена, и, по всей видимости, он даже уже покинул страну по некоторой информации. То есть, зачем он это сделал и на что рассчитывал, неизвестно. Во всяком случае, никто из мусульман поддержку ему не выразил, даже самые радикальные представители его действия осудили, что само по себе большая редкость в исламской среде. Исламское общество в какой-то веке солидарно осудило эти высказывания, что тоже бывает крайне нечасто. Однако, к сожалению, побочным эффектом этой истории стала неправильная интерпретация высказываний протоиерея Всеволода до Чаплина, который, комментируя демарш Хасавова, тем не менее отметил, что вопрос о том, что мусульмане могут жить по своим законам в стране, все-таки стоит рассмотреть в конструктивной форме, поскольку и в Российской империи, и в некоторые года Советской России это отмечалось. Однако это было преподнесено, что он поддерживает вот этого экстремистски настроенного адвоката и предлагает ввести в России шариат. Это, конечно, наносит урон авторитету Русской Православной Церкви, учитывая, что ничего подобного, конечно, в виду не имелось. Поэтому вот вынужден заметить, что даже на пустом месте может возникнуть совершенно неожиданный резонансный скандал. И даже люди, которые, казалось бы, не могут выступать от имени религиозных общин, как, например, адвокат Хасавов, могут поднять бурю в обществе. Поэтому вот лишний раз хочу обратить внимание на такие вот искушения нашего времени и призвать людей к бдительности.
Спасибо, Роман. Очень толково. Но я думаю, что все-таки хорошо было бы выслушать самого отца Всеволода, потому что на него последнее время, ну, шишки за шишками, понимаете, и пресса обвиняет его в чем угодно. Хотя, на самом деле, я считаю, что он почти что всегда говорит совершенно верные вещи. Но ищущие повода всегда этот повод найдут и извратят, перетолкуют, говорят, три короба. Давайте попробуем дозвониться отцу Всеволоду. Есть? Отец Всеволод, алло.
Конечно, высказывание адвоката Хасанова совершенно возмутительное. В его словах звучала неприкрытая угроза того, что если не будут выполнены определенные условия, которые, наверное, разделяются небольшой, но влиятельной частью мусульманской умы, польется кровь, произойдет что-то ужасное. Я не думаю, что стоит с такими интонациями, с такими лозунгами, с такими угрозами выступать в стране, где все-таки мусульмане не являются большинством. Более того, в любом контексте, в любых условиях хороших или плохих межрелигиозных и межнациональных отношений такие заявления делать не надо. Впрочем, я практически уверен, что это заявление не разрушит межнационального и межрелигиозного мира в нашей стране. Известно, что от него отмежевались практически все руководители мусульманских религиозных организаций страны. Очевидно, что большинство мусульман, наверное, не разделяют этого высказывания. Более того, и сам его автор сейчас говорит, что его неправильно интерпретировали. Очевидно, не совсем правильно сделали заголовок на русской службе новостей моему высказыванию, в котором я сказал, что, конечно, исламская община имеет право жить в том числе в согласии со своей верой, со своими религиозными законами. Так было в Российской империи, так было в какой-то степени даже в Советском Союзе. Я думаю, что так должно быть и в грядущем, потому что сегодня для верующих разных религий вызовом является попытка причесать их образ жизни, их религиозные законы под одну гребенку секуляризма, то есть безрелигиозного образа жизни. И очень симптоматично, что когда после высказывания Хасанова началась довольно важная дискуссия о том, что в нашем обществе все-таки есть люди, живущие по религиозным правилам, по религиозным законам, и отнять у них этого права никто не может, очень резко ополчили сторонники радикального секуляризма, которые сказали, как это так? У нас действует только секулярное право, и значит, ни мусульмане, ни православные, никто бы то ни было еще, не могут даже помыслить о том, чтобы установить в качестве приемлемых для себя те или иные религиозные правила. Вот это очень и очень симптоматично. В той дискуссии, которая возникла, главным недругом верующих людей, как мусульман, так и православных, выступили те уходящие уже в прошлое политические деятели, которые привыкли говорить, что верующим нужно подстроиться под секулярные правила, под идею монополии светских сил на право. С этой идеей верующие люди никогда не соглашаются, и в этом плане православные и мусульмане всегда поддерживали друг друга. Когда нам говорили, веруйте только у себя дома, не смейте даже думать о том, чтобы устанавливались какие-то общественные правила, чтобы считать, что ваше религиозное право имеет какое бы то ни было действие в светском обществе, мы с этими окриками никогда не соглашались. Эти окрики звучат опять. Некоторые пытаются путем интриг, а некоторые путем публичных кампаний еще раз проговорить вот эту либеральную манту. У нас только светские правила действуют в обществе, общество наше светское, и значит никакого религиозного закона в нашем обществе не может быть. Дорогие друзья, выступая с таких позиций, вы выступаете как самые рьяные противники свободы, даже если именуетесь либералами. На самом деле известно, что значительное количество верующих людей, мусульман, православных, католиков, иудеев, наверное, буддистов тоже, считают для себя важным, может быть, самым важным, то религиозное право, которое связано с их традициями. Когда верующие люди выбирают между Божьим законом и человеческими законами, они должны прежде всего делать то, что говорит им Бог. В Священном Писании сказано, что мы не должны, не можем слушать людей более, нежели Бога. Конечно, идеальным было бы положение, в котором светское право, которое любой верующий человек уважает, если оно не противоречит высшей правде, максимально гармонично сосуществовало бы с религиозным правом. К этому и нужно сегодня стремиться. Нужно менять и светское право, и какие-то элементы религиозного права с тем, чтобы они не противоречили в максимальной степени друг другу, хотя некоторые противоречия всегда останутся, и чтобы они гармонично сосуществовали в одном обществе. Да, в этом обществе могут быть разные общины. Для некоторых общин могут действовать одни религиозные правила, а для некоторых другие. Могут быть разные их толкования. Было бы, конечно, совершенно неверно, если бы одна община пыталась навязать свои религиозные правила другим людям, которые к этой общине не относятся. Так, к сожалению, поступали в свое время некоторые радикальные группы, которые отождествляли себя с исламом. Но лишить людей права жить по своим правилам никто не может. И сейчас общество должно двигаться от попытки унифицировать образ жизни всех людей, в том числе общественные правила, касающиеся семьи, личности, межчеловеческих отношений, труда, распределения плодов труда, к тому, чтобы признать наличие в обществе разных мировоззренческих групп с разными образами жизни, с разными правилами, с разными установками, в том числе основанными на той или иной религии. Никакой монополии права рожденного в период так называемой Великой Французской революции в будущем нет и быть не может, потому что вовсе не все люди готовы, чтобы им жестко навязывали эту монополию секулярного сознания на право. Поэтому, хотят того наши секуляристы или нет, хотят ли того господа Федотов, Лукин и прочие или нет, в мире и в России будет все больше людей, которые будут ставить прежде всего в качестве жизненного приоритета нормы православия, нормы Божьего закона или нормы исламского религиозного права или нормы иудейского религиозного права. И вот как нам жить вместе, нам нужно вместе решать, отказавшись от того, чтобы сторонники того или иного мировоззрения, православного или мусульманского, или безрелигиозного, секулярного, объявляли, что жить все будут только по моим правилам. Вот в чем проблема, которая сейчас возникла. Вот почему некоторые мировоззренческие споры сейчас ведутся с такой ожесточенностью, и правоведческие споры тоже. Сторонники двух идеологий, один мусульманин и некоторое количество секуляристов, сказали, нет, в этом обществе будут только наши правила. Может быть, господин Касалов, кстати, не имел в виду все общество, а имел в виду только свою общину, а вот секуляристы говорят, нет, в этом обществе могут быть только светские правила. Нет, господа, это время уже прошло. Правила будут для разных людей очевидны те, которые они выберут себе сами. А как жить вместе в одном обществе, нужно договариваться по-новому. Договоренности, которые имели место в конце 80-х годов или в 90-е годы, давно уже не актуальны. Тем более, что их никто явным образом и не заключал. Любые кулуарные договоренности такого рода нелегитимны и недействительны, потому что они никогда не были приняты или одобрены.
Спасибо, отец Силд. Какое счастье, что есть радио «Радонеж», когда можно оперативно дозвониться. И вот эти все домыслы по поводу высказываний наших выдающихся спикеров, я считаю, отца Силда одного из самых выдающихся людей в нашей церкви. Вот, можно сразу же дать возможность всем православным людям услышать достоверно, из прямых уст, что на самом деле не произошло. Кстати, Егор Сергеевич, а вы согласны вообще вот с этой концепцией отца Силда?
Я с нею согласен частично, но не вполне. Я еще не согласен не вполне. Сейчас даже объясню, почему я как раз на «Русском обозревателе» об этом написал небольшую статью под названием «Шариат – это суицид», где, как бы оттолкнувшись от слов отца Всеволода, как мы теперь видим, не совсем грамотно проинтерпретированных, конечно, РСН. Но это уже не первый случай, скажем, некоторое время назад я сам стал жертвой аналогичного абсолютно приема со стороны той же радиостанции, когда я, скажем, пересказываю свою встречу с Путиным, я передал его сомнения относительно того, уместно или неуместно введение в нашу Конституцию статьи о государствообразующей роли русского народа. Вот. У нас с ним был на эту тему довольно горячий спор. Вот. А это было проинтерпретировано. Путин категорически против и так далее. Из этого последовали
там выводы. Журналисты. Журналисту нужно обострить. Ему нужно по заданию редакции.
Это примитивизация информации. Примитивизация информационного поля и, как следствие, примитивизации нашего мира. Ну, так вот. Но, тем не менее, я с отцом Всеволодом не могу вполне согласиться. Почему? Потому что мы говорим все-таки именно о шариате. И этот адвокат Хасавов тоже говорил именно о шариате. Надо прекрасно понимать, что шариат – это не совокупность норм религиозной общины мусульман. Это совокупность норм мусульманского общества. Это система мусульманского гражданского, уголовного и так далее права. Дело в том, что если все-таки как-то так получилось в течение веков в каноническом праве христианской церкви существовало всегда четкое разделение. Вот они, церковные законы, установленные вселенскими соборами, поместными соборами, святыми отцами. А вот они, законы христианского общества, установленные, однако, для гражданской жизни. Это законы святого благоверного Константина, императора Феодосия, святого благоверного Юстиниана, эклога, которые хоть императоры-иконоборцы ее приняли, но она была популярна. Потом законы Василия Македонянина и Льва Мудрого. То есть христианские императоры устанавливали гражданские законы для христиан, живущих во всей Восточной Византийской империи за ее пределами. Но это были две разных все-таки системы права. Близких, проникнутых единым духом, но разных. Скажем, мы не найдем ни в одном соборном правиле, скажем, например, постановление, что мужеложцев нужно казнить. В византийском уголовном праве эта норма была прописана предельно четко. То есть в канонах мы обнаружим максимум только две духовных как бы меры пресечения. Это извержение из сана и отлучение от церкви. Никаких других законов, никаких других мер наказания церковный закон не имеет и, собственно, иметь не может. Не может быть, это абсурдно, там, не знаю, обнаружить в правилах святых отцов, там, пусть такой-то будет казнен. Так вот, а исламское право, исламский шариат, который происходит из двух источников, то есть, с одной стороны, это те речения основателей ислама Мухаммеда, которые вошли в Коран, и те, которые сохранились в устной традиции в хадисах. Вот эти правила, они, во-первых, относятся к регулированию гражданской жизни. Во-вторых, они содержат очень четкую и очень жесткую пенитенциарную систему. То есть непосредственно к Корану восходит там 80 ударов плетью. Или зуб за зуб, то есть если кто-то кому-то, что называется, выбес глаз, выколите ему глаз взамен и так далее. В хадисах там еще более серьезные как бы истории, там побиение камнями, отсечение руки вором и так далее, и так далее, и так далее. Это неотъемлемая составная часть шариата. Каким образом можно вот эту часть выбросить, оставив что-то подходящее, ну, грубо говоря, это, опять же, в общем, противоречит логике самой мусульманской доктрины, которая не разделяет между собою умму правоверных и, что называется, гражданское общество.
В Лондоне, буквально вот на прошлой неделе сообщение, в исламской частной школе там объясняли на уроке, как по шариату лучше отрубать руки. Вот это сейчас в современном Лондоне. Это для таких уже европеизированных мусульман.
Совершенно верно. И, соответственно, если в этом смысле как бы вот последовать благим пожеланиям отца Всеволода, с которыми я полностью эмоционально согласен, что действительно его забота, это забота о том, чтобы нам, православным христианам, дали жить по нашим правилам. Что ни в коем случае, если, скажем, например, в светское законодательство будут ввинчиваться всякие пакости, там, связанные там, с какой-нибудь там разрешением гомосексуализма, чем-то еще в том же духе, чтобы мы могли всегда отгородиться, сказав, что мы, как православные христиане, не приемлем этого, у нас есть своя правовая система, в рамках которой это неприемлемо. То есть вот такое желание выстроить оборонительный рубеж на случай, если наше секулярное как бы, общество будет становиться еще более секулярным и в этом плане еще более извращенным, я абсолютно понимаю. Но надо понимать, что начинать в этом строительство как бы такой плюралистической правовой системы с того, что разрешать в России шариат, причем вот так вот как-то системно, категорически нельзя. Потому что, к сожалению, это, во-первых, то есть, Хасавов-то говорил именно о шариате. Дело в том, что он-то говорил именно о шариате, причем в каком ключе.
Не
есть,
так говорил.
Да, в каком, ну, давайте обсудим Хасавова. Давайте как бы не будем дергать отца Всеволода. Мы его позицию поняли уже, что его позиция, она абсолютно логична. Действительно, нам вот эта система защиты и своей территории для христиан, она действительно нужна. Ну, так вот, давайте обсудим, собственно, что имел в виду Хасавов. Он потом как бы сказал, что я не вообще угрожал, что мы зальем кровью, что мы там не русских будем убивать, а что вот там мусульмане из Средней Азии, мусульмане с Кавказа просто там перережут друг друга, потому что там среди мусульман из Средней Азии много ваххабитов, а среди мусульман с Кавказа там традиционалисты, и мы друг друга не поймем, перебьем, улицы будут залиты кровью и так далее. Ну, Надо понимать тут сразу несколько лукавств. Во-первых, большинство тех мусульман Средней Азии, на которых ссылается этот Хасавов, это незаконные нелегальные мигранты. Их вообще не должно быть на территории Российской Федерации. И не то, что нельзя предоставлять какой-то правовой режим особенный. Их просто здесь не должно быть по закону. Потому что большинство из них находится на территории Российской Федерации незаконно. Та и часть из них, которая находится законно, очень часто это люди, которые за взятки получили российские паспорта, разрешительные документы. Вот спуститесь в любой вагон метро, вы там найдете объявление разрешение на работу, разрешение на въезд, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Скажем, вы сейчас, опять же, обнаружите там на Комсомольской, на целый ряд других станций метро такие уже плотные группки. Это, что называется, ребята, которые торгуют документами для своих. Причем милиция заявляет, а мы их не можем задержать, все по закону. То есть, кстати, в метро уже страшновато спускаться. И, соответственно, в этой связи рассуждать о том, что мусульманское общение в России нужно вот введение какого-то своего особого права на том основании, что она там возрастает численно, это просто как бы попытка легализовать совершающиеся уже десятилетия, в том числе и с поддержкой некоторых наших госструктур, к сожалению, там типа ФМС, преступления натуральные. То есть
ФМС это федеральная
миграционная служба, которая, мягко говоря, недостаточно эффективно борется с нелегальной миграцией, а еще периодически выступает за облегчение миграционных правил там, для той же Средней Азии, при том, что одновременно ужесточает миграционные правила для русских. Вот. Но этим дело не ограничится. У нас есть опыт наблюдения за мусульманскими общинами, такими же неомигрантскими, в Западной Европе. И мы видим, что те правила, которые они устанавливают себя на основании своих традиций, на основании тех же самой шариатской системы и так далее, имеют тенденцию к расползанию. То есть, грубо говоря, мы имеем эффект раковой опухоли. То есть, их начинают пытаться распространять на тех мусульман, которые добровольно не принимают эти правила, которые хотят жить, скажем, по правилам, существующим в европейских государствах. Они распространяются на, скажем, на там, христиан, атеистов, буддистов, кого угодно еще, которые соприкоснулись с мусульманами, они начинают распространяться на окружающее пространство, что начинают заявляться, что поскольку в классе есть мусульмане, то на стене не должно быть распятия, поскольку в окрестностях живут мусульмане, то церковь не должна звонить, и все в том же духе. То есть, грубо говоря, если мы, как бы что называется, разрешаем в виде третейского суда, который будет на добровольных началах рассматривать такие проблемы, один шариатский суд, то в этом случае через какое-то время по эффекту раковой опухоли мы обнаружим, что называется, плотную толпу как бы, последователей этого шариатского суда, которые там, не знаю, требуют наказать какого-нибудь христианина, который сказал что-то им неугодное. Вот. Я как вы понимаете, мне самому это достаточно неприятно даже в личном качестве, потому что на меня, например, большой зуб, как известно, имеет таджикский мигранты теперь.
А, вот.
Я в одном из обсуждений на НТВ где-то в феврале месяце упомянул как бы тот факт, что те события, которые происходили в Таджикистане с русским населением в начале 90-х...
А что за события? Напомните.
Ну, тогда сначала активно требовали изгнать всех русских, смыть кровью русскую грязь с улиц Душанбе, потом началась гражданская война, причем обе стороны да, весьма жестоко обходились там и с русским населением, и с узбекским населением, кстати говоря. То есть это были вот чистой воды вот как бы вот такой вот убийства по этническому признаку. То есть там, грубо говоря, разные таджикские группировки убивали чужаков. То есть с одной стороны русских, с другой стороны узбеков.
А сколько русских было изгнано и убито?
Ну, давайте просто смотреть. До войны там было где-то примерно, вообще в советский период, там была община, кажется, где-то в районе 300 тысяч. Сейчас у русских в Таджикистане где-то 30-40 тысяч. То есть десятикратное уменьшение по любому как бы вот критерию международного права, такое мгновенное сокращение численности определенной общины может быть приравнено к геноциду.
Ну, 250, вот. Но, давайте вот так скажем, 250 тысяч русских людей было убито и изгнано.
Да, совершенно верно.
То есть, прямыми словами.
То есть, понимаете, у них на глазах убивали, там, запугивали их собратьев. Понятное дело, что русские вынуждены были бежать, бросая собственность, бросая семьи и так далее.
Да там просто не разрешали даже брать
совершенно
с собой.
Верно. Вот, то есть, я получил потом массу писем о том, что да, так все и было, да, мы жили просто в страхе и в ужасе и так далее. Тем не менее, там было заявление МИД Таджикистана, теперь замечательный какой-то сайт «Таджикский мигрант» обсуждает, как они меня там засудят и так далее. Вот. А на следующей стадии, видимо, будут обсуждать, как они меня зарежут. Ну, вот вы понимаете, что, грубо говоря, появление вот таких вот самоуправляемых собственных прав общин приведет к тому, что постепенно они начнут там, ну, того же Силантьева, там многие заявляли, что он чем-то там обидел мусульман в своих книгах, кого-то еще. То есть, грубо говоря, эти общины начнут расправляться с теми во внешнем мире, кто им чем-то не нравится. То есть, а через какое-то время уже начинает включаться то, что западные социологи называли там спиралью молчания. То есть, когда страх порождает умолчание, это умолчание порождает еще большее умолчание, еще больше страх. И, в общем, новая норма, навязанная на первом этапе насилием и страхом, как бы становится уже общепринятой. То есть я не хочу, чтобы мы оказались вот в таком вот обществе. Потому что если, то есть, на мой взгляд, все-таки, если строить какую-то систему права, основанную не на секулярных принципах, которые отец Сеул подверг критике совершенно справедливо, а на каких-то религиозных ценностях, то в России имеет смысл выстраивать правовую систему, основанную на прочном основании христианской нравственности. Учитывать какие-то элементы из законодательства, опять же, христианских императоров, христианских царей и прочего. Может быть, содействовать в какой-то степени переходу церковных правил в гражданские законы. То есть, в общем, в этом смысле есть положительное движение, хотя там иногда они, может быть, кому-то кажутся там какими-то чрезмерными, непродуманными и так далее. Но вот, скажем, например, закон о пропаганде гомосексуализма, это совершенно справедливый, логичный по своей внутренней правовой логике закон. Как
давайте
бы это кому-то не нравилось.
Напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. Я хотел бы сказать, что мы сейчас на радио «Радонеж» работаем в прямом эфире. Вы можете к нам звонить, задавать свои вопросы Егору Станиславовичу Холмогорову, главному редактору интернет-журнала «Русский обозреватель». Этот телефон, еще раз напоминаю, 959-59-39. Также присылайте вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. У нас тут есть немножечко, ну, правда, какие-то такие, я правда, подредактируюсь, позволите. Угу. Так. Так. Вот возможно ли спасение с апостослепыми и мамолукавыми пастырями? А?
Ну, это вопрос.
Что такое апостослепые и мама? Мамона, наверное, да?
Да, но это, как сказать, я бы сказал, представители такой вот крайне зелотских кругов, видимо, нашей церкви, или уже за пределами нашей церкви, сейчас вот не поймешь, потому что, вот скажем, этот в день стояния молебного о вере, там портал Кредо.ру опубликовал как бы некое письмо некого протоиерея Ипатия Барышкина, якобы, с осуждением всего этого. Я как бы давно знаю эту публику, высказал предположение, что этот человек вообще, скорее всего, это писал человек, который не принадлежит к Русской Православной Церкви. Нет, говорят, принадлежит. Там, типа, да, мы, конечно, имя изменили, но принадлежит. Вот. Ну вот,
У нас есть звонят. Звоночек, да, 959-59-39. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Да, это, во-первых, Христос воскрес, это
Марина.
Во-первых, спасибо вам, Евгений Константинович, за выступление на РСМ. Мы ехали в пробке, слушали.
А, спасибо.
И детям невозможно было мне держать это радио включенным. Но спасибо за вашу такую позицию, вы не отступили. И несмотря на эту агрессию мальчика, так называемого, и вот относительно того, что вы сегодня сказали, тоже слушала на одной радиостанции, они перевели так, что выступал сам мусульманин, и он говорил, что мы не против там имперских законов, вот это вот слово, это означает шариат, справедливость. И вот что они фактически, вот против чего мусульмане в Израиле, против вот этих, вот они переносят вот эти отношения на Россию, потому что как бы они смотрят Россию как филиал Израиля и либерального мира европейского. Вот эти вот отношения, вот о чем вы стояли. То есть они не против русских, а против евреев, вот с такой вот их либеральной позицией в жизни.
Интересно.
Ну, я думаю, что это, скорее всего, выступал известный Гейдар Джамаль, вот, который очень любит обосновывать право, скажем, ваххабитов на Северном Кавказе убивать русских солдат тем, что правительство в Москве проводит какую-то недостаточно происламскую, какую-то, с его точки зрения, слишком проглобалистскую, проамериканскую, произраильскую политику и так далее. Знаете, дело в том, что какую бы политику наше правительство не проводило, а временами оно вызывает массу вопросов. Вот. Хотя по вопросу, как бы, если как бы говорить, там, не знаю, террорист-ваххабит или там какой-нибудь там этот самый либеральный журналист. Этнолиберальный журналист, который ненавидит Россию, там, на вопрос, а кто хуже. И есть только один ответ, как бы, в духе товарища Сталина. Оба хуже. Вот. Вот их обоих нужно в одинаковой степени, что называется, и ликвидировать, и упразднить из нашего, как бы, публичного общественного пространства, как бы, каждого в меру их преступлений. Вот. Но надо понимать прекрасно, что как бы вот апологеты вот такого агрессивного ислама, скажем, а тот же Джамаль, несомненно, к ним относится, они придумывают любые предлоги, изложат вам любые концепции. Там тот же Джамаль как-то в одной дискуссии, где я присутствовал, объяснял, что как бы там современные там вот эти радикальные исламисты имеют право господствовать над русскими. Почему? Потому что над русскими всегда, как он объяснил, кто-то господствует. Что там то немцы, там то евреи, то татары, то кто-то еще. Вот теперь вот наша пришла очередь как бы ваххабитов господствовать. Ну, это, на мой взгляд, это уже тяжело. Тяжелая клиническая русофобия, на которую как бы ответ, может быть, только один не дождетесь. Вот. Так что, собственно, вот что тут еще сказать? Не нужно выслушивать никаких, на мой взгляд, аргументов со стороны тех лиц, которые пытаются, собственно, вот разрушить нашу систему. Наша система, она плохая. Надо понимать прекрасно, что та правоприменительная практика, которая существует сейчас в России, там и те нравы, которые имеются в суде, значительная часть законов и так далее, они реально объективно плохие. Что нам нужно сделать? Делать как православным христианам, как русским людям и так далее, которые хотят жить в своей стране. Делать ее лучше. Делать ее лучше, нам нужно создавать государство, которое будет более русским, более православным, чем то государство, которое есть сейчас. Невозможно начинать строить свое государство с того, чтобы отрезать куски в пользу кого-то чужого.
Спасибо. У нас есть еще звонок. Наш телефон 959-59-39. Егор Холмогоров отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, в эфире назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, из Москвы, Виктория.
У меня
вот тоже вопрос к гостю. Я хочу вам сказать, я вот церквлена, очень много интересуюсь вопросами жития-бытия и вообще и еврейства, и глобализации всего. И вы знаете, я хочу вас спросить. Дело в том, что настолько все уже запутано, мне кажется, идет к каким-то таким последним действительно пределам. Вот как вы считаете, есть ли свет в конце туннеля? Потому что понятно, что надо менять жидомасонскую власть. что все это уже невозможно не терпеть, не смотреть, как угасает Россия, как умирают люди, потому что я считаю, все человека ненавистнические законы приняты сейчас, и идет просто уничтожение людей, физическое и личностное, потому что когда разрушается личность, то, конечно, уничтожается человек.
Виктория, поближе к вопросу.
Да, я хочу спросить, что, конечно, вот если свет в конце туннеля, вот как сейчас...
Спасибо большое.
Ну, как сказать, времен и сроков никто не ведает, кроме Отца Небесного. То есть нам нужно исходить, собственно, из двух вещей. То есть, как сказано в Писании, держи, что имеешь. Вот у нас есть Россия, есть наша Русская Православная Церковь, есть мы с вами друг друга. Друг для друга. Это на самом деле не так мало, потому что как бы нас, одних русских в России, отрезанных от нее, надеюсь, что временно, странах 150 миллионов. Вот. По большей части это хорошие православные люди. Нам нужно как-то поддерживать друг друга, вот, и не давать падать, не давать отчаиваться. Вот замечательно совершенно же сказал старец Силуан: держи свой ум в Ааде и не отчаивайся. То есть это и хорошо применительно и к нашему спасению. То есть понимай, что, грубо говоря, по своим грехам ты обречен на гибель, но при этом веруй в Божие милосердие. И это же применимо к общественным делам. То есть понимай, что все развивается и всегда с грехопадения развивалось по худшему из возможных сценариев. Вот. Но веруй в то, что Господу вообще Господь создал этот мир. И для него нету как бы большой проблемы изменить в нем некоторые частности уже в этом мироустройстве.
Наш телефон 959-59-39. Радонеж работает в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы главному редактору интернет-журнала «Русский обозреватель» Егору Холмогорову. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, меня зовут Лидия, я из Москвы. Христос воскресе. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот... Перед выборами всеми была такая атмосфера, все высказывались, и коммунисты, и кадеты, и те, и другие. И была такая картина, что вообще непонятно, что происходит в нашей стране. Почему мы сейчас называем нашу страну православной? Потому что ведь ислам появился не просто у нас такое вот засилье ислама. Ведь это как кара Господня. Вот как вы думаете?
Ну, понимаете, я не думаю, что в России есть какое-то особенное засилье ислама. Дело в том, что, в общем, например, там волжские булгары, там ряд других поволжских народов, они были мусульманскими там еще из недопамятных времен, еще когда Русь крещена не была. Так же, как многие, скажем, народы на Северном Кавказе, там другие, наоборот, скажем, были долгое время христианскими, а ислам приняли сравнительно недавно. Ну, грубо говоря, никаких объективных оснований на территории Российской Федерации для какого-то бурного расцвета исламизма, собственно говоря, не было.
Да, мало того, всего-то их 6% населения. Совершенно, это очень мало.
Совершенно верно. Но есть несколько объективных таких вот как бы факторов. Фактор первый. Это террористическая война на Северном Кавказе. То есть она привела к чему? К тому, что постоянно там вот этих исламских фанатиков, они постоянно стали, как сейчас выражаются, ньюсмейкерами, на них постоянно внимание, о них постоянно говорят, о них постоянно рассуждают и так далее. Второе – это глобальные процессы. Это то, что Соединенные Штаты объявили в какой-то момент вот этот вот воинствующий исламизм во всем мире там своим таким главным врагом. Теперь он явно у них не главный враг, судя по тому, что они способствовали революциям там в Тунисе, в Египте, где фактически именно исламские силы в итоге пришли к власти. Но, грубо говоря, наши СМИ, которые абсолютно такие западнические, попали в такой в общемировой контекст в этом смысле. Наконец, третье, самое как бы проблемное, именно в последние годы, это то, о чем я уже говорил, нелегальная миграция из Средней Азии, то есть из того места, где действительно объективно мусульман много. Их там большинство, их там рождается достаточно много, и они отправляются сюда, потому что там ни работать, ни жить невозможно, а фактически мы здесь оказываемся крайними. То есть, понимаете, причем некоторые говорят, ну как же им жить? Вот, понимаете, проблема состоит в том, что не мы должны быть крайними в этом смысле. И крайними должны быть те, кто в свое время способствовал там, разрушению Российской империи, Советского Союза и так далее. Не граждане России простые должны быть крайними из-за того, что в мусульманских странах Средней Азии перепроизводство населения. Вот. И, соответственно, понятное дело, что действительно Россия получает избыток вот этого мусульманского населения, причем это не представители того, что называется городского ислама, какие-то там профессора богословия там, мусульманского, там, суфии и так далее. Это люди из кишлаков. Это люди, которых, как мне в свое время объяснили, не впустили в Ташкент, скажем там. В Узбекистане очень жесткая миграционная политика. Ребята из кишлаков в Ташкент не впускают. Они едут в Россию. В Москве, оказывается, им всем находится место.
Ой, Юрий Станиславович, ужасно. Мы слушаем вас. Вы в эфире. Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, назовите, откуда вы.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Вот я несколько дней наблюдаю, что метро Белорусское на подъеме, на ступеньках на мост, на подъеме Белорусское, там же, значит, сначала один, по-моему, русский парень раздавал журналы, потом вот недавно узбек, вижу, я раздаю журналы для мужчин, ну, с проститутками, наверное. И никто их не гоняет и ничего. Вот они чем занимаются, приезжают, чем угодно, лишь бы платили.
Ну, разумеется, разумеется. Понимаете, это вообще страшная проблема. То, что падает за счет этого качество труда. То есть, с одной стороны, качество труда в плане его исполнения, а с другой стороны, грубо говоря, вот нам часто говорят, они берутся за ту работу, за которую русский никогда не возьмется. Почему они никогда берутся за работу, за которую русский никогда не возьмется? Потому что есть они, им можно заплатить мало, и работодатель как бы никогда не заплатит много в этой ситуации русскому. А значит, русский на эту работу не пойдет. А значит, они будут жить там в квартирах по 20, по 30 человек, потом не забывать выключать газ, эти дома будут сгорать и так далее. Вот у меня дом недавно так чуть не сгорел. Причем вообще ужас, конечно. Вот центр Москвы, хороший старый дом. На одном этаже, вот недавно, вот только что наконец-то закрыли бордель, на другом этаже до сих пор колония вот, мигрантов, причем несколько раз мы обращались к участковому, ничего не помогает. Вот. То есть, а при этом, как бы, при этом, скажем, чем занимаются, скажем, наши органы внутренних дел, там, какие-нибудь антиэкстремистские управления и так далее, что если люди, скажем, соберутся и их выставят сами, то этих же людей, которые выставят их из собственного дома, жителей этого дома. Их же еще и привлекут как экстремистов, уголовников, разжигателей и так далее. Вот. Вот в чем как бы проблема нашего момента.
Вы знаете, я недавно меня занесло в такой микрорайон новый. Это в районе там Черкизовского рынка. 1 мая называется. Слушайте, это как вот, ну, в сказке. Вот громадный новый микрорайон, населенный бог весь кем. Какие-то, мало, это таджики, конечно, сказать, какие-то эти тетки в платках замутные, в халатах неряшливых, на босую ногу одеты.
Все уже, к сожалению, в Москве
начинают. Куча детей бегают. Какие-то индусы, вьетнамцы, китайцы. Да. Бог ты мой. Нет, но самое главное, а там хорошие люди, которые вот это все пытаются организовать, социализовать их, создали там Красный уголок, центр воспитания, образования духовного и так далее. Ну,
сейчас следующим этапом шариатский суд. Там
Нет, они толковые люди. Да. И вот они пытались им дать какие-то навыки образовательные, этим тетечкам, этим детям хотя бы, вот научить их считать. Ну, в школу не ходят. Да. Детский сад они отказываются ходить. Все, вот они вот так вот живут своей собой кишлачной жизнью. Так они говорят, нет, а нам это не надо. Нам борьбу пригласить нам, чтобы борьбой нас учили, да? А те в ужасе говорят, слушайте, ни в коем случае, потому что научим, они еще будут наших ребят бить.
Ну, собственно, так и был этот Мирзаев, спортсмен, самбист, который просто убил парня одним ударом. Вот потом еще долго объясняешь, что вот, это у нас такая традиция, вот у него вскровь держала, он там девушку как-то его обидел и так далее. Вот, то есть, знаете, вот... В чем здесь, кстати, вообще, в принципе, проблема? Проблема состоит, к сожалению, в следующем, что вот нельзя механически уравнивать там все религии, все традиции и так далее. Скажем, вот опять же здесь так тонко с отцом Всеволодом не соглашусь. Вот в каком отношении. Что секулярное право, оно как бы вот в нынешней своей ипостаси, конечно, есть уже гнусность и мерзость перед Господом зачастую. Но в своей основе цивилизационной оно выросло на римских и на христианских корнях. То есть, грубо говоря, все-таки это принципы и гуманизма, и принципы разумного ненасилия, принципы личной ответственности за свои действия, принципы, что как бы за слово нельзя там убивать. За убийство там нельзя расчленять там на куски и так далее. Вот. Вот, понимаете, вот эти принципы, грубо говоря, что делают те же самые либералы? Они за них хватаются, за христианские принципы, и пытаются дотянуть их до абсурда. Вот как это мы замечательно с вот этой вот гнусной кампанией вокруг вот этого кощунства в храме Христа Спасителя. А вот простите их, а вот вы их должны простить. Но это с одной стороны. То есть, это вот такое вот как бы бесовская насмешка. Нет, да,
там же до смешного. Нет, ну сначала, чтобы простить, нужно прощение попросить хотя бы.
Совершенно верно. То есть, это бесовская насмешка как бы над нашими собственными христианскими принципами. Но с другой стороны находятся вот как бы люди, у которых там какие-то этнические традиции, у них какие-то свои религиозные законы, там они говорят, вот вы верующие, мы верующие, но только вот, скажем, наша вера не позволяет никому руки рубить, а вот их позволяет. И, грубо говоря, если мы вот согласимся вот так вот просто вот уравнять эти две чаши весов и разрешить там им рубить руки, а нам, соответственно, не рубить, то, грубо говоря, не получится ли так, что, во-первых, сначала начнут рубить руки нам, что не начнем ли мы скатываться в то, что, как бы, что называется, в архаику, в то, что мы станем менее христианами и менее подвержены своим.
Дикость рядом, потому что это так убедительно. Да дай ему, да отрежь ему бошку, да ты что там?
Да, совершенно верно.
Ой, да, наш телефон 959-59-39. Мы отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире Радио Радонеж. Вы в эфире, пожалуйста, назовитесь, откуда вы?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Алло, это Зинаида Васильевна.
Да, Зинаида Васильевна,
слушаю. Город Рязань.
Слушаем вас, Зинаида Васильевна.
Хотелось бы задать такой вопрос редактору. Как считаете, появится у нас в ближайшее время Минин и Пожарский, который, так сказать, объединит русский народ и освободит русский народ от того ига, которое на данный момент давлеет над нами и по существу ведет к гибели России?
Ну...
Да, Зина Васильевна,
самое
я не имею ответа на этот вопрос, к сожалению.
Но я думаю, что если не будет чуда Божия, то в самое ближайшее время не появится. Но если будем жить долго, мы до этого еще доживем.
Это Бог. Я как-то беседовал с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем, таким знатоком, исследователем русского вопроса. Человек математик, да? В общем-то, не религиозного склада у него душа, он такой... очень рационалистичный человек, но вместе с тем исследовал судьбу русского народа. И я как-то его спросил, Игорь Славович, а вот как, ну все-таки вот то, что, Зина Васильевна, вы сейчас спросили, вот есть ли надежда, будет ли русский народ как-то восстанет или нет? У меня так значит, нет. Я говорю, как это? Даже обидно мне было. А я говорю, почему? Вы понимаете, говорит, те раны, которые нанесено было телу русского народа, после этих ран обычно нации не восстанавливаются. Я говорю, ну как же, ну вот мы как-то вот еще живем. Нет, вот, понимаете, она такая большая нация, что она долго умирает. Вот так он сказал. А закончил потрясающе. Я до сих пор удивляюсь этому слову. Но Бог-то есть. Сказал он. То есть, знаете, для меня было так удивительно, что человек, в общем, рационалистичный, не очень вот так религиозный по характеру, пришел к Богу, изучая судьбу русского народа.
Ну, знаете, на самом деле, вот относительно того, что будут изменения или нет, а атмосфера неприятия и нетерпения в обществе, применительно к всяким там ужасам и мерзостям, которые с нами творились и творили там последние 20 лет, последние 100 лет и так далее, она нарастает. То есть все больше есть осознание того, что так дальше жить нельзя. Это значит, что все-таки русский народ откажется дальше так жить.
Вы знаете, очень надеюсь, вот то, что произошло в воскресенье, это молитвенное стояние, 65 тысяч человек, для нас это громадная сумма. Хотя, с другой стороны, вы знаете, как я вспоминаю другой случай, когда архиепископ Мадрида призвал выйти свою паству поддержать католическую церковь. Вы знаете, сколько вышло народу?
Сколько?
Миллион. Это же другие вещи. Все-таки, конечно, это было радостное чувство. Если бы не было этого молитвенного состояния, вообще бы можно было впасть в уныние, да, сказать, ну все, все. А тут, ну давайте, не буду я говорить, давайте дадим возможность высказать нашим слушателям. Да. Пожалуйста, в эфире говорите.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Что же изменилось? Конечно, много изменилось. Ну вот вы, наверное, скажете, что изменилось со времен нашей Российской империи, когда Николай Александрович был у нас у власти, император. Вот, и Михаил Александрович Романов командовал дикой дивизией, в которой служили, как вы знаете, представители шести основных народностей Кавказа. И как они его любили. Ведь они добровольно служили там, потому что мусульмане не подлежали воинской обязанности. И они писали восторженные письма в аулы свои, говорили, наш Михайло называли великого князя. И они говорили, нам выпало великое счастье служить под командованием родного брата великого нашего государя. Так вот, что же все-таки изменилось? Я думаю, что нам все-таки, христианам, нужно в первую очередь на себя, наверное, обращать внимание, что вот у нас так какие-то проблемы возникают. Ну, то есть, вы, наверное, сейчас ответите, простите меня, пожалуйста.
Нет, спасибо. Ну, смотрите, изменилась простая вещь, что все-таки тогда, долгое время, перед этим, 50 лет, шла жестокая, кровавая Кавказская война. В ходе этой войны сила русского оружия в итоге таки переломила силу оружия горских народов, и они поняли, что как бы сила, власть, та власть, которая действительно как бы может править и пасти эти народы, она на стороне русского царя. И сам, собственно, сам Шамиль же в итоге, когда он сдался, он как бы тоже открыл для себя Россию и велел своим сыновьям служить русскому царю верой и правдой. Потом, когда произошла революция, что случилось? Кавказским народом начали объяснять там, типа, это ваша земля, казаки здесь чужие, мы вас поддерживаем, освобождение ваших народов. Начался первый этап геноцида русских на Кавказе, когда просто вырезались казачьи станицы, изгонялись со своих земель. Ну, скажем, в Чечне очень активно тогда вырезали. Есть прекрасная книга, вот не помню сейчас.
То есть авторов, не большевиками.
Народы в эшелонах. Ну, как сказать, скажем так, подначенными большевиками-горцами. Вот. А вот книга называется «Кавказ. Народы в эшелонах». Там как раз заканчивается все депортацией при Сталине, но начинается-то, собственно, с расправы над русскими, которая была первым этапом. Потом во время войны тоже там уже, это же вся история с депортациями некоторых народов с Кавказа, она же не на пустом месте выросла, она выросла из определенных событий, которые происходили во время оккупации. Потом следующее, хрущевское возвращение, когда, опять же, вернувшиеся очень часто там вырезали русских, изгоняли, там обижали, унижали и так далее. И русские, например, заявляли протест, выходили на улицы там городов на Северном Кавказе, их, что называется, тоже давили там и милиции, и внутренними войсками. То есть долгое время кавказским народам объяснялось, что русской власти в России нет. Что есть власть какая-то интернациональная, которая всегда с радостью первым делом пожертвует именно русскими интересами. И, собственно, до сих пор это продолжается. До сих пор, скажем, там, та бюджетная политика, которая у нас проводится, там, та политика в области, скажем, юрисдикции, которая проводится, когда там за одно и то же преступление там, русского наказывают по полной, там, а представитель Кавказа очень часто уходит от ответственности. Это продолжение все той же начатой как бы Лениным в свое время политики. И до тех пор, пока эта политика будет продолжаться, до тех пор, пока будет фактически наша власть объяснять народам Кавказа, что да, вы можете наглеть, да, ваша там молодежь может быть какой угодно распущенной, там ваши жулики и воры могут быть какими угодно там наглыми, агрессивными, могут там воровать, грабить и так далее, и за это ничего не будет, но только в... При Ельце не просто ничего не было, сейчас стало там, признавайте, как бы, верховную власть, а что вы делаете в остальном, вообще ничего не будет. Вот до тех пор, пока такая политика будет продолжаться, до тех пор мы, что называется, будем иметь немирных.
Ну, Чечня, собственно, это абсолютно независимое государство. Абсолютно автономно независимое государство. Моноэтническое.
Да,
откуда было... Сколько там? 300 тысяч было изгнано русских. Да? 300 тысяч русских было изгнано, и никому из них даже не подумали какое-то гуманитарное пособие дать, или какие-то денежки хотя бы, компенсацию хоть какую-то.
Нет, в результате, скажем, сейчас, скажем, например, там, в целом Чечня проводит достаточно адекватную политику. Почему? Потому что они все свои вопросы уже решили. Скажем, там, Дагестан, Карачаево, Черкесия, Ингушетия и так далее, и так далее, и так далее. Они как-то вынуждены как-то более агрессивно себя вести, потому что у них еще не все есть. Вот у Чечни уже есть все. То есть сейчас, как бы, послушать их представителей, это хорошие, такие добрые, законопослушные люди.
У нас есть звоночек, последний уже, наверное. Мы слушаем вас. Кратенько задавайте, мы кратенько ответим.
Здравствуйте. Христос воскрес.
Поистине.
Татьяна из Москвы. Я бы хотела привести слова Льва Толстого, который говорил, что как жаль, что нет в правительстве русских людей. Вот я думаю, что с этого надо начинать. И в какой-то степени я уважаю Лукашенко, у которого порядок, и таких разговоров нет. А мы все извиняемся, все объясняемся, а всего-то навсего надо в своем доме, в русском доме, должны русские сами наводить свой порядок.
Спасибо, Татьяна, спасибо.
Ну, понимаете, Татьяна, проблема, к сожалению, в том, что даже когда, скажем, очень часто во власть входят этнические русские люди, они считают себя свободными от русских интересов. Очень часто, скажем, при этом они даже говорят, скажем, я русский, там, я православный и так далее. Но при этом, когда ему говорят, сделай что-нибудь в пользу русских, они отвечают, что нельзя, взбунтуются эти, вот эти взбунтуются, вот эти взбунтуются. Русским же будет хуже. Нас все время вот этой многонациональностью нашей страны...
Слушайте, но нас
постоянно...
85%.
Совершенно верно. Но, тем не менее, вот как выглядит, скажем, на каком-то любом официальном круглом столе дискуссия по национальному вопросу? Сидят представители там... 30 национальностей, сидят там 1-2 русских, вот я там на одном-то круглом столе, мы вдвоем с Сергеем Сергеевичем Глазуновым оказались. Вот, вот. И вот все эти представители национальности дружно объясняют двум несчастным русским, что а вы вообще здесь в этой стране никто. Нас 181 народ, а вы одни. То есть у нас не пропорция 85% к 15%, у нас пропорция 181 к 1%. Вот по их логике. И вот эту ситуацию надо, конечно, переломать.
Дорогие братья и сестры, спасибо вам, дорогой Игорь Станиславович.
Спасибо. Спасибо большое.
Я даже тут как бы завелся уже. Конечно, у нас такой острый эфир. Ну что ж, нужно сказать, что действительно нам нужно объединяться. Нам нужно осознавать себя, как русскими людьми, защищать свои собственные интересы. Защищать каждого русского человека, где бы он и находился. Сегодня на ваши вопросы отвечал главный редактор интернет-журнала «Русский обозреватель» Игорь Станиславович Холмогоров. Передачу вел Евгений Никифоров. И дорогие братья и сестры, умоляю, у нас очень-очень сократились пожертвования. А мы, собственно, живем исключительно на них. Вот все годы не нашлось ни одного, как это говорят, знаете, вот в НТВ нашелся Гусинский. Как бы там его ни кричали, я говорю, слушайте, это пускай он сделал прекрасный бизнес-проект, замечательные деньги, там, прекрасно сделал все-таки профессиональный... А у нас, я говорю, ну, Гусятника какого-нибудь, Гусакова хоть, ну, хоть какого-нибудь банкирчика заштатного, да, чтобы все-таки взял нас... Вот 25 лет и ничего. Это ужасно обидно. Ну, поэтому все зависит от наших слушателей. Братья и сестры, да, не забывайте, пожалуйста, есть Киви, в Сбербанках стоят тоже терминалы платежей, самообслуживания. Там тоже очень легко, тем более там девочки, мальчики стоят, они подскажут, как. Значит, нажимаешь другие платежи, благотворительность, Радонеж. Очень там просто все это найти. Пожалуйста, не забывайте о том, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Храни всех Господь, Иосиф Станиславович. Христос воскресе!
Воистину воскресе!